Кстати, проблемы перелетных птиц.
Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона, как обычно, Лиза Аникина. И, как обычно, это программа «Цена вопроса». Как обычно, с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, добрый вечер.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Лиза, вас поздравляю с нашим праздником, Днем международной солидарности трудящихся. Потому что мы сегодня с вами трудимся. Они все отдыхают по ту сторону экрана. А у нас сегодня с вами такой тяжелый рабочий день. Поэтому с праздником.
Вообще удивительно, что в День труда все отдыхают. Это как-то несправедливо. Ну, кроме нас с вами, конечно же. И нашего видеорежиссера.
Ну, там еще есть несколько людей, да, которые работают. Ну, в общем, конечно... Неприятная ситуация. Все отдыхают, а нам приходится работать.
Надо запустить петицию по отмене выходного в День труда.
Боюсь, что нас побьют с вами после этого.
Но вам-то не страшно, вы там в США сидите, у вас все хорошо.
Ну, это да, но найдутся же, у нас длинные руки, как известно, вот, поэтому как-то давайте воздержимся, давайте все-таки не будем портить людям выходные дни, оставим, пусть отдыхают, в конце концов. Может, заслужили, а может, просто устали от этой жизни и хочется чего-нибудь свеженького.
Ну хорошо, пока все отдыхают, давайте поговорим про уран. Американский сенат одобрил запрет на импорт российского урана. Давайте разберемся, сколько урана Россия отправляет в другие страны? Какой процент выручки этого урана в бюджете России? Насколько это серьезно, запрет на импорт урана?
Ну, давайте сразу скажем, да, что... Я думаю, что бюджет Российской Федерации от этого ничего не получает, потому что экспортом урана у нас занимается Росатом. Росатом – это государственная корпорация, у которой все деньги находятся внутри и которая еще что-то получает постоянно из федерального бюджета. Поэтому потеря Российской Федерации как федерального бюджета будет крайне незначительна. Но можно, конечно, считать, что если Росатом недополучит какие-то деньги, экспортную выручку, то у него возникнет больше потребностей на поддержание атомного оружия, на строительное поддержание атомных электростанций, на еще какие-нибудь цели. Там, у нас Росатом куда только не инвестирует, там, и в батареи для электрических автомобилей. И, ну, в общем, короче говоря, такая многопрофильная, очень талантливый менеджер, который разбирается во всем, где есть деньги. Вот, поэтому я, на самом деле, с точки зрения российского федерального бюджета, это вообще деньги будут не сильно замечены. Для Росатома, ну да, конечно, будет проблема. Знаете, деньги терять всегда невыгодно. Тем более, что когда у тебя есть долгосрочные контракты. Но я бы не сказал, что это будет каким-то серьезным ударом. Это доли процента от российского экспорта. Да, то есть, ну, вряд ли, ну, то я бы сказал так, да, что потеря выручки от экспорта урана в Соединенные Штаты, она будет меньше, чем изменение цены на нефть, ну, не знаю, там, на 2 доллара за баррель, например. Да? Вот, поэтому сами считайте, много это или мало.
Хорошо, ну а куда еще Россия везет уран, чтобы понимать примерно рынок?
Ну, смотрите, главным рынком для российского урана является топливо для, как используется, как топливо для атомных электростанций. Соответственно, страны, где Россия строила атомные электростанции, это ну, это и Беларусь. Я так понимаю, что до сих пор, наверное, есть какие-то запасы российского урана. Не знаю, есть ли сейчас экспорт топливных элементов, точнее говоря, не сырого урана. Ну, в смысле, не топливного, не обработанного урана, так правильно сказать. Не то, что сырого. Вот, может быть, на Украине еще есть. Понятно, что есть атомные электростанции в Китае. Туда идут российские топливные элементы. Есть в Индии, есть в Иране. Ну, собственно говоря, в Венгрии, да, по-моему, есть построили. Ну, в общем, вот так, как-то так. Но на самом деле надо понимать, что основа экспорта российского урана в Соединенные Штаты Америки – это соглашение тех самых 90-х, когда все пошло не так. Вот, когда все пошло не так, то приняли решение о сокращении ядерного оружия, и была подписана программа так называемая VOW-NO, высокообогащенный уран, низкообогащенный уран, то есть переработка оружейного урана в топливо для атомных электростанций. Вот, собственно, эта программа, подписанная еще там в рамках сотрудничества комиссии Горчерномырдин, она стала основой для вот, работы, для экспорта российского обогащенного урана в Соединенные Штаты. Вот. А по большому счету, ведь стран, которые имеют технологии по... Ну, собственно, уран он нужен там, либо как топливные элементы, либо как атомная бомба, поскольку, ну, для создания оружия. Соответственно, стран, которые легально обладают ядерным оружием, их пять, мы их всех знаем, да, это Англия, Франция, США, Китай, Россия. Вот, собственно говоря, разработка топливных элементов, производство топливных элементов, это еще меньше, это Франция, Америка и Россия. Поэтому особого спроса на вот, уран на мировом рынке не существует. Но, с другой стороны, сейчас Китай активно строит атомные электростанции. Вот в рамках, и в рамках зеленого перехода, и в рамках, ну, собственно, эта программа была одобрена задолго до этого, вот, для того, чтобы избавиться от загрязнения от угольных электростанций. Поэтому спрос на уран растет, а месторождение урана новых не разведывается. Есть, в общем, я подозреваю, что в целом ситуация будет примерно такая же, так же обстоять, как с экспортом российской нефти, то есть... каким-то случайным, странным образом, да, там казахский уран пойдет в США, российский уран пойдет в Казахстан, оттуда в Китай, ну и так далее. Вот, поэтому я не думаю, что это будут серьезные какие-то потери, ну, скорее, они имиджевые.
Для США тоже не потери, не серьезные?
Ну, Лиз, понимаете, ведь проблема, как сказать, проблема или свойство, или сильная сторона рыночной экономики состоит в том, что ну, если вам что-то нужно, и у вас есть деньги, за которые вы готовы заплатить, вы это купите. А глобальная мировая экономическая система устроена так, что вы можете купить и нефть, и уран, и медь, и никель, и палладий, и золото. Вот. Ну, у вас есть там выбор всегда между несколькими поставщиками. То есть в этом отношении российский уран, он не является уникальным товаром, и всегда есть какие-то заменители.
Хорошо, тогда давайте перейдем к следующей теме. Пришла новость о том, что Минфин США в очередной раз продлил лицензию на расчеты с российскими банками по энергетике. И у нас в чате был вопрос от Евгении. США сняли санкции с банков для расчетов за нефть и три вопросительных знака. Типа, как это вообще возможно? Почему?
В том все и дело, что США не вводили никаких санкций на российские банки для расчетов за энергию в широком смысле слова. Это не только нефть, это и газ, это и сжиженный газ, это и уголь, в том числе тот же самый уран, и там, все, что связано, там, частично связано с солнечной энергетикой. Дело в том, что когда изначально Соединенные Штаты вводили санкции на российские банки, там всегда делалась оговорка, что на 3 месяца делается исключение для расчетов за вот, энергетические товары. И каждые 3 месяца это продлевалось на следующие 3 месяца. Да, и вот, собственно говоря, сейчас в очередной раз на 3 месяца продлено это исключение. Ну, то есть, таким образом, эта санкция, она никогда не работала, никогда не ограничивалась. Но это такая вот, знаете, очередная, ну, так, как бы сказать, лицемерная штука, да, американского Минфина, который, с одной стороны, борется за то, чтобы Россия получала меньше денег от экспорта нефти, а с другой стороны... Ну, в общем, разрешает российским банкам, которые вроде как под санкциями обслуживают нефтяные расчеты, газовые расчеты, расчеты за уголь, и тем самым помогать российским компаниям обходить всевозможные другие санкционные ограничения и так далее. Ну, вот лишний раз мы убеждаемся, что санкционная политика, она проводится таким образом, чтобы ущерб, наносимый своей стране, точно не был значимым. Да? И если для этого нужно снизить удар по российской экономике, ну, в данном случае, ну, значит, это будет сделано.
Да, но ощущение, что это не просто снизить удар по российской экономике, а в принципе какое-то очень небрежное отношение к результатам, которые идут от санкций.
Ну, Лиз, опять, я много раз об этом говорил, да, что выстрелять себе в ногу американские политики точно не хотят, и европейские тоже не хотят. Поэтому изначально, когда санкции против российского банковского сектора вводились, все думали, что вот 3 месяца хватит на то, чтобы завершить расчеты по экспорту российских энергоносителей. Но потом выяснилось, что иностранные банки не хотят работать с российскими компаниями, не хотят работать с российскими экспортерами, многие из которых тоже находятся под санкциями. То иного способа, как вот проводить расчеты через российские банки, не видно. И опять, вот, собственно говоря, американский Минфин стал перед вопросом, что делать? Вот либо вообще начинать объявлять войну России, в смысле такую экономическую и финансовую войну, и говорить, что вы за свои энергоносители ничего не получите, ну и очевидный ответ России, да, ну тогда вы энергоносители не получите. Вот. Ну и, в общем, понятно, что ответ, как сказать, реакция там, американского рынка, тем более там вот сейчас уже все ближе и ближе к 5 ноября, к дню выборов, ну, в общем, понятно, что реакция была бы крайне отрицательной, да, то есть рост цен и такое массовое политическое и социальное недовольство. Поэтому нужно избежать любых потрясений во внутренней экономике.
Сейчас 1 мая, это значит, что Россия начинает снижать добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК. Ранее мы уже обсуждали с вами, что с мая будет вот это понижение. Насколько это серьезно снизит российские доходы от нефти?
Ну, смотрите, ведь доходы от нефти зависят и от объема добычи, от объема экспорта, и от мировой цены. Да? И по состоянию там, на начало весны Россия в среднем добывала где-то порядка 9 миллионов баррелей нефти, при том, что на максимуме, это там 2018 год, это было 11 миллионов баррелей. То есть уже практически там, на 20% с лишним Россия снизила добычу нефти. Вот. Но при этом там, с 2018 года нефть, по-моему, все-таки подорожала, но и рубль слегка там, подешевел. Да? То есть если смотреть на статистику, то Россия в 2023 году получила такие достаточно значимые, так самые большие там, с 2021 года, не считая там, вот, пикового периода второго квартала 2022 года, когда самые главные последствия войны. То есть, в принципе, Россия каким-то образом удерживает свои нефтегазовые доходы, которые считаются в рублях. То есть мы видим, что ситуация постепенно, как знаете, в попугаях лучше, потому что больше. Вот в рублях получается, что вроде бы как Минфин может быть довольным, потому что номинальные нефтегазовые доходы, они остаются на высоком уровне. Но если посмотреть на долю нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета, то видно, что эта доля постоянно снижается. Да, то есть вот эта вот унизительная сырьевая зависимость или нефтяная игла, получается, что она становится все тоньше и тоньше и тоньше. Ну, понятно, что она еще не так. Вот, там, если на пике нефтегазовые доходы составляли где-то там 45% доходов федерального бюджета, то сейчас они опустились там чуть выше 30%. Да, то есть, ну, в принципе, это уже значимо, да, и игла сильно истончилась. Но до того момента, когда Россия вообще перестанет получать нефтегазовый доход, я думаю, что еще много лет пройдет.
Тут пишут сейчас, что США расширили санкции против российских граждан и компаний. Туда попали в том числе авиакомпания «Победа», еще 16 морских судов. Но суда, мне кажется, это не так интересно. «Победа», что это будет значить для авиаперевозок российских?
Ну, я, честно говоря, не знаю географии полетов компании «Победа». Знаю, что она летает в Турцию, да, вот, наверное, еще в какие-то страны. И думаю, что у компании будут затруднения с платежами в долларах, с оплатой, соответственно, топлива, с оплатой аэропортовых сборов. Вот. Может быть, ей вообще придется закрыть полеты в какие-то из стран. Меня что удивляет, что, в общем, «Победа», она же дочка «Аэрофлота», да, и, в общем, ну, как-то «Аэрофлот» давно уже закрыты все полеты, и вроде как он находится под санкциями, и по американским правилам санкции должны распространяться на дочерние компании, в которых там более 50% акций. Ну, так работают санкции. Опять сказать, что это будет сильным ударом по российской экономике, наверное, нельзя, потому что свято место пусто не бывает, и до тех пор, пока в России есть люди, которые готовы летать в другие страны на отдых, и до тех пор, пока есть возможность там, в Турцию летать на турецких, на самолетах турецких авиакомпаний или еще каких-то, значит, будут летать. Значит, россияне будут платить больше. Да, и да, конечно, там статистически, наверное, можно будет посчитать какие-нибудь сотые доли процента, которые российская экономика на этом деле потеряет. Но вряд ли это будет что-то такое значимое, да, что министр финансов Силуанов, или там, если вдруг его заменит кто-то на его месте, это дело почувствует. Неприятно, да. Ограничения, да. Какой-то дискомфорт, да. Какие-то сбои в маршрутной сетке, да. Ну, в общем, наверное, вряд ли более еще что-то возникнет.
А у вас есть какое-то объяснение, почему так странно вводятся санкции? Вот вы сами сказали, что это дочка Аэрофлота, но санкции вводятся только сейчас. Вы все-таки санкциями занимаетесь очень пристально, следите за этими вопросами. Почему?
Понимаете, санкции – это, ну, как вот в декларации или в учебнике, да, об этом можно написать, что санкции – это инструмент дипломатии, и, то есть инструмент давления, использование которого вы используете в переговорах. И в этой связи, проводя санкционную политику, вы никогда не можете, или вы никогда не должны, правильнее сказать, все санкции вводить вообще. Вот составить полный перечень и его немедленно ввести. У вас всегда должна быть возможность для усиления санкционного давления или для его ослабления. Да, и в этом отношении вопрос, а почему не ввели раньше ответ? Ну, потому что американская администрация, ну, так же, как и Евросоюз, и Канада, Великобритания, Новая Зеландия, Австралия, все страны, которые вводят санкции против России, они всегда имеют что-то в запасе. Да, то есть у них всегда есть там, знаете, как вот там сейчас Евросоюз обсуждает 14-й пакет санкций, да, и, соответственно, через какое-то время вы меня спросите, а что будет дальше? А дальше будет 15-й, 15-й, 17-й, потому что работа бюрократов, ну и работа дипломатов в этом отношении, да, они почему-то считают, что принятие вот этих санкций, новых санкций, оно окажет какое-то реальное воздействие на там, экономическую ситуацию, логику принятия Путиным своих политических решений и так далее. Ну, я сильно сомневаюсь в том, что будет какой-то эффект, но это уже дальше логика бюрократии, да, ведь бюрократия, она должна отчитываться перед политиками о том, что она выполняет свою задачу, и задача ведь состоит не в том, чтобы санкции работали, а задача бюрократии, которую она себе приписала, это то, что мы усиливаем давление, вводя новые санкции. Ну и поэтому нужно всегда иметь резерв для того, чтобы что-то делать.
Ох уж это усиление давления. Путину спится все хуже и хуже. Российская экономика все падает и падает.
Откуда же вы знаете, Лиза, как спится Путин? Может, он вообще от бессонницы мучается?
Может быть, ему вообще не надо спать?
А может, он в холодильнике лежит и уже давно не спит?
А еще он, возможно, боится солнечного света, и поэтому вместо него на улицу всегда отправляют двойника.
Тоже бывает.
Нет, ну серьезно, просто вот эта бюрократия выглядит настолько беспомощной, настолько унылой.
Нет, Лиз, вы не правы.
Почему? Объясните. Ну вот это вот, давайте-ка мы еще одним инструментом сделаем введение санкций против Победы. Ой.
Лиз, а потому что санкционная политика – это дело политиков. Политики принимают решение, что делать. Бюрократы отчитываются. Да? Вот политики ставят перед бюрократией задачу усиливать санкционное давление на Россию. Значит, усиливать санкционное давление на Россию можно, ну, очень грубо двумя способами. Да? Делать так, чтобы те санкции, которые были приняты раньше, лучше работали, и для этого закрывать дыры. А второе – отчитываться тем, что вы вводите новые санкции. Вот проще вводить новые санкции. Потому что для того, чтобы усиливать давление, вам нужны дополнительные люди, вам нужны люди в Минфине, вам нужны люди в Федеральной резервной системе для того, чтобы отслеживать платежи, вам нужны люди там, в ФБР для того, чтобы отслеживать в ЦРУ и так далее. Да? Но где же вы найдете столько людей? В Америке в бюджете денег мало, дефицит большой, да, при том, что экономика вроде как растет, а дефицит на рекордно высоких уровнях. Вот, поэтому есть жесткие бюджетные ограничения, в рамках которых работает бюрократия. В этот момент она, так сказать, задача бюрократии – отчитаться перед политиками, что мы делаем, мы выполняем вашу задачу. Вот они отчитываются, они очень эффективно работают.
Знаете, да, на что очень похоже? На пятничное обновление списков иноагентов.
Да, похоже. А вы почему вас это удивляет? Бюрократия во всем мире, она одинаковая.
Ну, хочется верить, что где-то она получше, а где-то похуже.
Ну, она где-то лучше, где-то хуже, где-то она лучше готовит решение, где-то хуже готовит решение, где-то там решение направлено, не знаю, там, в сторону, да, для того, чтобы политические цели не достигались, а где-то наоборот решения делаются так, чтобы политические решения достигались. Но опять, вот обвинять бюрократию, ну, мне кажется, что это самое последнее дело, нужно анализировать действия политиков.
Давайте поговорим о том, что у нас здесь в подсанкционной России делается. Набиуллина обещала, что в текущем году цены вырастут на 4,3-4,8%. Насколько это правдивый прогноз?
Не знаю. Мне кажется, что сегодня ни одна эконометрическая модель, которая может существовать в нашей нероссийской экономике, она не может учесть всех факторов, которые будут определять российскую инфляцию. В том числе, я думаю, что и люди, сидящие в Центральном банке, у которых достаточно хороший математический аппарат, которые хорошо умеют прогнозировать, считать стабильной ситуации. Ведь ключевой вопрос, а сколько будет военных расходов? А по каким направлениям они пойдут? Сколько пойдет на производство вооружения, а сколько пойдет на выплату гробовых денег? Да, и я подозреваю, что вот этой информации в Центральном банке нет. А если ее нет, то вы не в состоянии адекватно составить модель. Потому что уже сейчас видно, что у Росстата как все больше и больше, так сказать, концы с концами не сходятся. Да? То есть мы видим, что, там, условно говоря, российский непродовольственный рынок – это 50% по стоимости – это импортные товары. Соответственно, там Росстат отчитался, что рост реальных доходов населения в прошлом году составил почти 6%. Ну, то есть, вот это доходы растут быстрее инфляции. И мы знаем, что доходы эти сильно смещены в сторону таких вот низкодоходных слоев, ну, то есть, депрессивных регионов, откуда люди едут воевать, да, или там работников оборонного комплекса, которые тоже никогда там высокой зарплатой не отличались. И понятно, что у них там первое желание потреблять. Внутреннее производство непродовольственных товаров в России не растет. Импорт в целом в России снижается. За счет чего люди вот живут, а что они покупают на эти доходы, которые у них якобы есть. Вот. И мне кажется, что в целом вопрос инфляции, он, ну, для сегодня для Центрального банка является такой же загадкой, как и для нас с вами. Потому что ключевым драйвером инфляции вот, являются бюджетные расходы на войну и девальвация рубля. Вот будет девальвация рубля в этом году, такая же, как в прошлом, там, не знаю, на 15-20% или нет? Если девальвация рубля состоится, то понятно, что все цены потихонечку будут двигаться вслед за курсом доллара. Если Центральный банк ведет какие-нибудь новые валютные ограничения, да, и запретит покупать валюту, и начнет вводить какие-то еще более усиливать давление на экспортеров, если сейчас Силуанов придумает такой налоговый пакет, который из экспортеров вытрясет не то, что все текущие доходы, но еще и накопленные доходы, да, им придется для этого продавать валюту, то тогда, возможно, девальвацию удастся избежать, и инфляцию удастся как-то более сдержать. В этих параметрах, ну, не знаю, там 4,3-4,8, меня всегда, честно говоря, немножечко смешит, когда вот какие-то такие показатели для России прогнозируются с точностью до десятых, долей. Что ВВП вы читаете? Там 191 триллион 546 миллиардов и еще запятая 3 десятых. Ну, это не бывает. Всегда есть какое-то, понятно, есть округление. Если бы она сказала там в районе 4,5%, то, наверное, ничего бы не изменилось. Да? Но мне хочется подчеркнуть, Эльвире Скрипзадне, да, что математические модели, эконометрические модели вот настолько точно считают, что прям зуб даю, что вот будет ровно столько. Мы можем посмотреть на прошлый год, когда Эльвира Набиуллина постоянно говорила, ну, там, где-то до сентября, наверное, говорила, что нет, инфляция будет все в порядке, 4%. Ну, инфляция в этот момент уже разгонялась и шла решительно вверх и карабкалась. Что называется. И исследователи того же самого Центрального банка писали о том, что краткосрочная инфляция уже сильно превышает все наши плановые показатели. Да, и только в какой-то момент, уже ближе к концу лета, там, совет директоров Центрального банка начал реагировать на это и повышать ставку. Но повышение ставки, ключевой ставки в Российской Федерации, оно выясняется, что не работает. Потому что инфляция, вот в принципе, механизм работы ключевой ставки так устроен, или ставка Центрального банка в любой стране, что кредит становится более дорогим, люди, население, корпорации берут меньше кредитов, и, соответственно, спрос снижается. Если мы посмотрим на то, что происходит в Российской Федерации, то, в общем, кредит как-то, объемы выданного кредита, вновь выдаваемого кредита, как-то не хотят снижаться. Да, объемы кредитов каждый месяц растут. Дальше мы говорим, а здесь есть вот льготная ипотека, а здесь есть поддержка и, там, не знаю, государством какой-нибудь научно-технической ипотеки, не знаю, чего там еще они могут поддерживать. Но выясняется, что вот ставка вроде как должна тормозить выдачу кредитов, а после последнего совета директоров Набиуллина говорит, слушайте, они не получаются. Мы-то думали, что ставка работает, она не работает, поэтому будем держать высокую ставку и дальше. Ну, в общем, если ставка не работает, если объемы кредита не снижаются, если спрос в экономике не снижается, то ставку можно сделать 16%, можно сделать 20%, можно сделать 25%. Но это не, вот, если она не работает, то какая разница, на каком уровне она находится. И в этой ситуации, когда Набиуллина говорит там 4,3, 4,8, мне кажется, самый важный сигнал, который она посылает, что инфляция будет выше прогнозной. Да, то есть инфляция точно будет выше прогнозной. У Центрального банка нет никаких надежд, потому что еще там после прошлого заседания Совета директоров она говорила, нет, к концу года мы будем вот в районе нашего диапазона 4%. Сейчас понятно, что все, цель не достигается. Ну а дальше, я думаю, что с каждым следующим заседанием она все будет двигаться. Сейчас 4,3, 4,8, потом 4,8, 5,2, потом 5,2, 5,5, ну и так далее. Да, и где-нибудь там к декабрьскому заседанию или к ноябрьскому заседанию Совет директоров назовет диапазон, в котором Росстат поставит итоговую точку.
Давайте на рекламу сделаем небольшой перерыв. Это программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. У микрофона Лиза Никина. И на shop.diletant.media у нас, во-первых, есть книга, которая стала основой для сериала HBO «Чернобыль». Называется эта книга «Чернобыль». И в этой книге авторы реконструируют события первых трех месяцев с 26 апреля 1986 года и делятся впечатлениями о Припяти и выводами собственного расследования. Он лично посещал зону отчуждения и тщательно записывал собственные впечатления, можете подробнее узнать на нашем сайте shop.diletant.media. Там же можно посмотреть различные книги, которые у нас выложены к Дню Победы. Их там много, они нарядные. Вот у меня здесь несколько лежит. Во-первых, «История русского флота». Смотрите, какая красота. Ну, просто любо-дорого. Оно тут еще блестящее. Я обожаю всякое блестящее, особенно если это связано с книгами. Внутри она тоже очень нарядная, красивая. Я не знаю, как вам удобно показать. Так, чтобы меня тоже немножко видно было с иллюстрацией. На хорошей глянцевой бумаге. В общем, подарочное издание. Не дешевое, но я думаю, оно того стоит, если вы хотите сделать кому-то приятный сюрприз. Вот здесь у меня еще лежит тяжелая, между прочим, «Мудрость великих воинов» в кожаном переплете с вот этими вот золотыми уголочками. Тоже нарядная, красивая, подарочная, торжественная. Вот это все. Другие книги можете посмотреть на нашем сайте. Они примерно такого же формата и тоже все очень красивые. Вот знаете, когда украшения для библиотеки. Не просто почитать, а чтобы еще можно было попонтоваться перед кем-нибудь. Продолжаем наш эфир. Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Меня тут попросили задать вам несколько вопросов. Во-первых, про то, что с 1 мая россияне смогут переводить без комиссии до 30 миллионов рублей между своими счетами, при том, что раньше сумма была в разы и в десятки раз меньше. С чем это можно связать? Зачем такое резкое повышение лимита?
Ну, видимо, это можно связать с тем, что россияне стали проявлять все больше и больше недовольства этой практикой. Да, ну, потому что еще можно понять логику действий Центрального банка, который говорит, что вот все платежи в российской экономике там, должны взиматься, за все платежи нужно платить. Да, то есть осуществление платежа – это не бесплатная услуга, это работа, там, затраты человеческих усилий, не знаю, компьютерных мощностей. Ну, короче говоря, бесплатно бывает только сыр в мышеловке. Вот. Но когда люди со своего счета на свой счет из одного банка в другой переводят, из них берут такую же комиссию, как при внешних платежах, ну, вот это вызывает не очень понятное, так сказать, отношение, да, в смысле, а почему я там сам себе не могу перевести деньги без комиссии? Вот, и, судя по всему, вот это вот давление, оно нарастало, и подозреваю, что одним из источников этого давления была позиция депутатов Государственной Думы, вот, которых много, и которые очень влиятельные, да, и которые смогли как-то вот объяснить, что правильно будет, если со своего счета на свой счет, да, деньги можно будет переводить без комиссии. Понятно, что там простого россиянина, даже со средней заработной платой, которая сегодня составляет, там, по данным Росстата, где-то уже на 77 тысяч рублей, ну, вопрос перевода 30 миллионов рублей без комиссии в течение месяца, он как-то сильно мало волнует. Да, но если депутаты Государственной Думы настаивают на том, чтобы 30 миллионов рублей без комиссии самому себе можно было переводить, то мы понимаем, какими деньгами депутаты распоряжаются. Да, поэтому ну, есть очень влиятельная категория людей в Российской Федерации, получающих высокие доходы, в том числе и из там, близкого окружения Владимира Путина, которые постоянно пробивают себе вот такие вот всякие поблажки. Я уже много раз говорил, да, при том, что вот сейчас нас ожидает повышение подоходного налога, нас ожидает повышение налога на прибыль, а вот налог на прибыль, что называется, офшоров, которыми владеют россияне, да, он, которые от офшоров получают большие доходы, он фиксируется в абсолютной сумме. И, то есть если вы получаете там, миллиард долларов, вы налогов там, не знаю, 0,1 платите, и все. Да, с вас ничего не берут, с вас берут номинальную общую сумму. Там, не помню, сколько там, 5 миллионов рублей, что ли. Да, вот больше 5 миллионов рублей с вас не возьмут. Сколько бы вы прибыли, не получили. Вроде как ставка должна быть 15%. Да, но если вы получаете миллиард долларов, или 2 миллиарда, или 10 миллиардов долларов, вы все равно заплатите 5 миллионов рублей. И вот это вот лобби сверхбогатых россиян, оно работает достаточно эффективно. Его интересы государство защищает всегда и никоим образом не хочет ущемлять.
Ну, правильно, нужно заботиться о людях. А то, представляете, какие там будут гигантские налоги. Но это же просто нечестно такие деньги брать с людей.
Нет, это не так называется. Людям с людей по закону, а друзьям все. Вот друзьям все, в том числе и их доходы. Не надо их трогать, не надо на них покушаться.
Еще мои коллеги очень просили поинтересоваться у вас. У них есть ощущение, что как-то активизировалась в последнее время реклама вкладов. Стали активно агитировать людей, свои деньги класть в банки. И переживают мои коллеги, а не значит ли это, что скоро этим вкладам может что-то грозить? Ну или с чем это, во всяком случае, может быть связано?
Нет, я ну, абсолютно уверен, что вкладам россиян ничего не угрожает. Ну, в смысле, вот в ближайшее время, потому что более 85% вкладов россиян находятся в банках, которые находятся под контролем государства. И если бы государство что-то хотело с этими вкладами сделать, то оно может это сделать в любой момент, потому что оно управляет ну, практически всей банковской системой. Поэтому никакого изменения вот, в статусе вкладов, в статусе банков, его, конечно, ожидать не следует. Повышение реклама того, что давайте больше сберегать, давайте меньше потреблять, это как раз вот и есть попытка заставить денежную политику работать. Это то, на что возлагает надежда Эльвира Набиуллина и там, совет директоров Центрального банка, да, что вот высокая ставка, в том, ключевая ставка Центрального банка, в том числе и высокая ставка по банковским депозитам, будет толкать людей меньше потреблять, а больше сберегать. Ну и тем самым снижать вот тот самый пресловутый спрос, который разгоняет инфляция. Но опять я повторю, мне кажется, что действительно у богатых россиян, у сверхбогатых россиян, у них есть, что называется, те доходы, которые они могут откладывать в сбережения. Если посмотреть на статистику сбережений, да, то вклады россиян так устойчиво растут. Но это не означает, что люди там, со средней зарплатой или с зарплатой ниже средней, или там, с пенсиями, которые там, составляют 20 тысяч рублей, что они могут что-то сберегать. Но если вы живете там, на 25-30 тысяч рублей, то сколько вас не агитируй больше сберегать, да, ну, вряд ли ваши вклады составят какую-то значимую сумму, которой банк будет гордиться, да, что у нас есть такие вкладчики, которые каждый месяц приносят по 10 рублей. И мы им искренне благодарны.
Не, ну 10 рублей – это тоже деньги. Кстати, друзья мои, если вы переведете 10 рублей YouTube-каналу «Живой гвоздь», мы, в отличие от банков, мы непривередливые. Мы будем очень рады вашим 10 рублям. Если можете перевести 100 рублей, это просто вообще бешеный восторг. У нас QR-коды есть и ссылки под видео. Но, ладно, хорошо, давайте оставим россиян. Я еще хотела спросить про удобрения. Тут генеральный директор норвежской компании Яра высказал предположение, что Европа сейчас становится зависимой от российских удобрений, как это было с газом, это может привести к очень плачевным для Европы последствиям. Это действительно так? Действительно, Европа сейчас настолько прочные выстраивает цепочки в плане удобрений с Россией?
Ну, для начала надо сказать, что компания Яра – это производитель удобрений. Что она выступает конкурентом для российских компаний или российские компании для нее выступают конкурентом. И понятно, что здесь речь идет о доле на рынке. И если российские удобрения в Европе оказываются дешевле, то это означает, что норвежской компании нужно свои удобрения отправлять куда-то в более дальние регионы и больше платить за логистику. А если, ну, за транспортные составляющие, даже если везти их по морю. Вот. А если норвежская компания добьется того, что Европейская комиссия, например, введет запрет на российские удобрения, хотя я плохо понимаю, там, по отдельным позициям, в общем, без России никуда не обойтись, вот, то означает, что для норвежцев вот это транспортное плечо будет минимальным, а для россиян, оно для российских компаний оно вырастет. Ну и таким образом норвежская компания получит, ну, если не монопольные, ну, квазимонопольные позиции, ну, по крайней мере, главного своего конкурента российских производителей удобрения с рынка выкинет. Вот, я бы не стал здесь искать ничего другого, потому что ну, удобрения, ну, в какой-то степени, да, их можно сравнить с нефтью, да, то есть понятно, что, да, нефть жидкая, а удобрения твердые, да, но их мы тоже точно так же можно погрузить, ну, собственно, удобрения, там, если нефть в Европу можно отправить, например, по трубе или по морю, то удобрения из России, там, что в Европу, что в Бразилию, что в Китай, все равно едут по морю. Да, и в этом отношении, там, так же, как и рынок сжиженного газа, и так же, как рынок нефти, рынок удобрений, он относительно глобальный. И в основном вот отношения производитель-покупатель, они, производитель-потребитель, они строятся по принципу кратчайшего плеча. Да, потому что, ну, никому не хочется переплачивать, да, не хочется переплачивать за транспорт ни покупателю, ни продавцу. Вот, поэтому, конечно, к этой позиции норвежской компании нужно относиться исключительно как к способу конкурентной борьбы.
Ой, кстати, а вы Путина на РСПП слушали, читали?
Нет, а надо.
Ну, я надеялась на вас, что вы...
Лиз, я уже давно говорю, да, что мне вот читать... Я так понимаю, что все-таки ничего там существенного не было сказано, кроме того, что мы будем повышать налоги.
Ну, ВВП прибавил 3,6 по итогам года.
Лиз, ну, я же сказал, что у меня вот мои сомнения в отношении российской статистики, они растут все больше и больше. И вот если мы говорим про ВВП... то я думаю, что из этих 3,6 больше половины – это расходы, связанные с войной в Украине, которые для российской экономики абсолютно непроизводительны и неэффективны. Это как выбрасывание ресурсов на ветер. Да? И точно так же Минфин мог бы брать, не знаю, там, и деньги, бюджетные расходы в наличную форму и отправлять на фабрику по изрезанию денег, по уничтожению денег. Ну, вот эффекта для экономики нет никакого от того, что вы произвели пушки, ракеты, снаряды для российской экономики, да, и запустили их в сторону Украины. Да, вы там убили какое-то количество людей большое, да, вы разрушили здания, разрушили тепловую энергетику, но российская экономика от этого не стала ни прочнее, ни сильнее, у нее никакого потенциала не появилось. Да, поэтому в этом отношении там 3,6, ну, хорошо. Я уже сказал, что мне кажется, что Росстат ну, всерьез начинает, как сказать, корректировать статистику в угоду политическим желаниям, да, в том числе и с точки зрения темпов роста ВВП, в том числе и с точки зрения там, реальных доходов населения, в том числе и с точки зрения инфляции. Но потому что если мы считаем, что Росстат каким-то образом занижает инфляцию потребительскую, ну, соответственно, то же самое происходит и с ценами производителей. А если Росстат занижает инфляцию, то это означает, что он завышает рост ВВП. Поскольку никакой независимого аудита статистической информации сегодня в России провести невозможно, поскольку Росстат напрямую подчиняется правительству, выполняет его политические указания, ведь обратите внимание, там все последние, там, не знаю, ну, полтора-два года, может, даже назад больше, вот все, как сказать, прогнозы, которые дает Путин, экономические, что по инфляции, что по темпам роста, они через там, неделю, через 10 дней, через 2 дня подтверждаются Росстатом. То есть сначала Путин говорит о том, что у нас вот по нашим оценкам будет это, и там через неделю Росстат говорит, ой, как интересно, у нас получилась ровно такая же цифра. Вот, поэтому мне кажется, что вот Путин, который просидел у власти уже там почти 25 лет, его слова оценивать бессмысленно. Да? Вот все, что он говорит, это не имеет никакого отношения к тому, что он делает. То есть реально содержательное в его выступлении на РСПП – это то, что мы будем повышать налоги. Вот это реально, да, но при этом он не говорит никакие, ни насколько, но мы только понимаем, что со следующего года.
Ну и тут вот. Вроде тоже ничего удивительного, про повышение налогов уже давно речь идет.
Ну, нет, что значит ничего удивительного? Если мы откинем назад и открутим ленточку, как это, нить истории, то я думаю, что год-полтора назад там и Путин, и Силуанов клятвенно божились, что никакого повышения налогов в ближайшее время не будет. Ну, можно, конечно, сказать, что, знаете, там полтора года, это уже ближайшее время прошло, да, но вот и Минфин регулярно говорит о том, что никакого повышения налогов не будет, и каждый год эти налоги повышаются. Да, они повышаются разными путями, разными способами. Вот там, ведь мы же вспомним, как, когда это осенью прошлого года, ни с того ни с сего, Минфин ввел налог, ну, что называется, на курсовую разницу, да. То есть вот если рубль... там, девальвируется очень быстро, то экспортеры платят дополнительный налог, который исчисляется там, в зависимости от курса доллара. Он вообще не исчисляется, нету больше, они стали экспортировать меньше. Какая конъюнктура мирового рынка? Просто рубль девальвировался, заплатите больше. Да, и вот эти налоговые правки, такие поправки, дополнения, пошлины, они происходят постоянно. Поэтому даже это, вот, знаете, вы говорите, это, об этом говорили давно. Давно говорили о том, что налоги повышаться не будут, и точно так же там, этому не надо верить, потому что по-другому Минфин не может свести концы с концами. Мы же хорошо видим, что инфляция выше, чем она прогнозировалась. Это означает, что Минфину в бюджете 2025 года предстоит провести индексацию социальных расходов, которая была, ну, замылена, да, ее не провели в 2024 году. Уже в прошлом году реальные пенсии, размер реальных пенсий оказался, ну, снизился, да, то есть пенсии росли медленнее, чем инфляция. Соответственно, в этом году эта история повторится. И, ну, понятно, что пенсионеры не выйдут на бунт, понятно, что пенсионеры не пойдут штурмом на Кремль. Но вот это вот бурчание и недовольство, что жизнь дорожает и что жизнь становится хуже, ну, какое-то давление даже внутри правительства, оно ощущается. И поэтому действительно Минфину нужно. Я очень хорошо понимаю, да, что для Минфина, ну, как, деньги нужны. У нас написано по закону, что нужно проводить индексацию. Для того, чтобы провести индексацию, ну, хорошо, один год мы ее как-то там замылили. Мы заставили Минэкономики занизить инфляцию, сказать, что, знаете, при этой инфляции ей нужно ничего индексировать. Ну, там объяснили бюджетникам, что, ребят, вам в этом году не будем индексировать, потому что в следующем году вам там с лихвой все воздадим. И поэтому, да, и при этом, так сказать, Минфин, он, я думаю, что сегодня, хотя там уже бюджетный процесс начинается и какие-то прикидки на бюджет 2025 года делаются, сколько понадобится денег на войну, Минфин еще не знает. Да, и подозреваю, что не узнает там буквально до последних дней перед тем, как бюджет будет вноситься в Государственную Думу. И то это не окончательная цифра. Да, традиционно там, и в 2022 году, и в 2023 году, в последние там, пару месяцев там, расходы на оборону резко возрастают и сильно превышают все плановые показатели, которые были в законах о бюджете. Поэтому вот при такой экономической политике, когда у вас деньги уходят на производство пушек, и вы не можете там тратить день не то, что увеличивать расходы на производство масла, вы даже не можете тратить столько, сколько вы их тратили в прошлом году. Но один год так можно прожить, а там два года уже сложнее, а три года там будут знать: Путин, мы тебя переизбрали, а что-то у нас все хуже, хуже жизнь становится, да, как-то вот ненормально. Бурчать начнут. Да, конечно, там, это, опять я повторюсь, что никаким там политическим волнением не приведет, но, глядишь, на каких-нибудь региональных выборах там пару губернаторов могут и прокатить. Да, потому что вот повышение налогов – это вещи в России не сильно популярны.
Тут еще была такая история с Таджикистаном. Россия внезапно начала не пропускать на свою территорию граждан Таджикистана, и возник некий дипломатический конфликт. Вот уже министр иностранных дел, наш родной, любимый Сергей Лавров, поговорил со своим коллегой из Таджикистана. Вроде как они друг другу свои позиции озвучили. Но мне вот что интересно, а может ли Россия сейчас себе позволить такое радикальное ухудшение отношений с Таджикистаном? Ну вот перестать пускать к себе граждан Таджикистана, перестать с ними, ну, сотрудничать в плане того, что они приезжают и здесь работают. Все-таки у нас, как мы помним, на рынке труда очень серьезный дефицит.
Ну, смотрите, Лиз, когда вы говорите, задаете вопрос, может ли себе Россия позволить, там, контрвопрос или там, уточняющее соображение, а на какой срок? Можно ли себе позволить на 2-3 месяца? Да, конечно, без проблем. Можно ли позволить себе на 2-3 года? Нет, нельзя. Потому что Россия устойчиво находится в фазе, как сказать, отрицательного естественного прироста, то есть Россия ежегодно теряет ну, от 500 до 700 тысяч человек в численности населения, то есть число умерших превышает число родившихся, и компенсировать вот эту разницу, в том числе и в количестве рабочей силы, даже если мы выбрасываем в сторону все там уход на войну, можно только за счет трудовой миграции. А по состоянию на сегодня Таджикистан является, наверное, ну, самым главным источником трудовых резервов для России. На втором месте находится Киргизия. Да, потому что то, что там когда-то, не знаю, там 15-20 лет назад было очень активно, ну, на первом месте был Узбекистан, как наиболее населенная страна Центральной Азии, то сейчас там нам может казаться это удивительным, но, в общем, жители Узбекистана, у них экономика растет, и они находят там рабочие места с доходами, ну, которые, не скажу, сопоставимы с российскими, но вот привлекательность российского рынка труда для них становится сильно меньше. И из Узбекистана практически перестали приезжать люди, которые едут на заработки. Поэтому вот если закрыть вообще границу с Таджикистаном или устраивать там вот такие регулярные просмотры с унижениями, с оскорблениями, с задержками, ну, я думаю, что российская экономика сильно не выдержит. Другое дело, что мы не очень понимаем, какой может быть асимметричный ответ властей Таджикистана. Да, потому что, ну, они же тоже ограничены в своих возможностях. Им это не нравится, потому что это отъезд, отъезд граждан Таджикистана в Россию на заработки, он снижает давление, политическое давление и социальное давление внутри страны. Да, потому что страна бедная, страна живет в условиях такой очень жесткой диктатуры, по сравнению с которой там путинская диктатура, она, вообще говоря, может казаться плюшевой. Вот, и который еще постоянно сталкивается вот с южным соседом, с Афганистаном, и имеет свои проблемы из-за этого, в том числе и религиозные. Вот, и никаких особых перспектив вот Таджикистана, таджикской экономики там мы на сегодня не видим. Да, и куда, и что будут делать эти люди? То есть если, ну, а люди же в основном, как скажем, работники мужского пола, и, соответственно, для них альтернативой становится переход в Афганистан, да, переход к боевикам и получение заработков. Вот такие солдаты удачи, ну, то есть в России солдаты удачи едут в Украину, а таджикские солдаты удачи будут идти там в Афганистан, и там их будут вербовать всевозможные организации.
Но подождите, так, простите, а они разве не могут пойти работать в Афганистан на какие-то другие работы?
Но в Афганистане, во-первых, своих работников хватает. Во-вторых, афганская экономика, она тоже, в общем, находится в состоянии явно не лучшем, чем таджикская, в силу того, что там, под руководством Талибана там инвестиционный климат не сильно привлекательный. Не надо забывать, что правительство Талибана для многих развитых стран или для большинства развитых стран, в общем, находится такой, как бы, является нерукопожатным, и с ним никто не хочет иметь дело. Поэтому там рабочих мест нет. Да, рабочее место есть с автоматом. Вот. И совсем не обязательно, что они будут воевать именно в Афганистане. Да, они могут уходить дальше, их там переправлять, не знаю, там в Пакистан идти воевать и так далее. Или, не знаю, переезжать, их будут вербовать, и они пойдут в Африку воевать там с российским ГРУ. Никто не знает, да, вот, потому что солдаты удачи, на то они и удача, где никто не знает, где они будут искать. Одним словом, вот эти вот все проблемы, они для таджикских властей очень серьезные. То есть помимо того, что таджикская экономика постоянно подпитывается деньгами, приходящими из России, да, возникает, что избыточный такой человеческий потенциал, которому некуда деться, и там режим боится за свою устойчивость.
Ну, кстати, в России, как посчитали, тут за полгода лишили приобретенного гражданства почти 400 человек. Появилась такая новая возможность, Россия ей активно пользуется, тоже довольно интересный сигнал, мне кажется.
Ну, я бы сказал так, что это в рамках, не то что в рамках статистической погрешности, да, если мы видим, что в Россию приезжает ежегодно от 200 до 400 тысяч иностранцев, ну, так, на более или менее постоянное жительство, да, ротирующее, прирост людей, живущих на территории России. Но мы понимаем, что 400 человек от 400 тысяч – это 0,1%. Ну, в общем, мы же не знаем, там, нам ни Росстат, ни Росмиграция, ни МВД не говорят, сколько иностранцев получают российское гражданство. Если там за предыдущие 10 лет российское гражданство, помимо Жерара Депардье, получили еще, там, не знаю, 1000 человек, и 400 из них были лишены, то это очень много. А если российское гражданство получили там 100 тысяч, и 400 лишены гражданства, ну, в общем, получается, что разговор ни о чем.
Ой, можете рассказать, что произошло в Колумбийском университете? Я видела, что там задержали около 100 протестующих против политики Израиля.
Но в Колумбийском университете для начала произошел захват одного из зданий Колумбийского университета протестующими. Да, ведь университеты в Америке — это территория, ну, в какой-то мере, как в России, да, политическая деятельность в школах, политическая агитация запрещена. Но другое дело, что в России это нарушается, а университеты в Америке этого жестко придерживаются. Политика за пределами нашей территории. Вот. А левацкие настроения, вот, пропалестинские настроения во многих, да, да я не скажу даже в кампусах, да, вот интересно, там, если я помню правильно, вот именно в Колумбийском университете, как это сказать, лидером студенческого совета была избрана девушка, которая занимает очень активную произраильскую позицию. Да, то есть какую позицию занимают студенты Колумбийского университета, мы до конца не понимаем. Но вокруг университета образовалась вот такая большая группа протестующих, достаточно активных. И, соответственно, накануне они взяли штурмом здание. Есть фотографии, есть видео, да, как они примерно так же, как штурмовали Капитолий. Но здесь более агрессивно, потому что разбивали окна молотками, врывались в здание с закрытыми лицами и захватили здание, удерживали его. Ну, если люди, которые захватили Капитолий, побродили там по кабинетам, пофотографировались и в конце концов ушли, то эти повстанцы, не знаю, как, да, протестующие, решили захватить здание непонятно с какими целями. Но поскольку это противоречит закону, у руководителя университета есть право вызвать полицию и освободить здание, освободить помещение. Ну и, собственно, за нарушение общественного порядка, за нарушение закона большое количество протестующих было задержано и арестовано, и им предстоит пройти через судебное разбирательство.
Но это были именно студенты или это просто какие-то активисты?
Лиз, насколько я понимаю, это были активисты, но пока вот там перечня с описанием, так, конкретно кого задержали, я не видел. Да, поэтому вот я боюсь вам точно сказать, ответить на этот вопрос.
А как вообще, не знаю, средства массовой информации, какое-то общественное мнение на этот захват реагируют?
Отрицательно реагируют, в том числе и, скажем так, средства массовой информации, которые придерживаются позиции такой либеральной, там, пропалестинской, ну, не жестко пропалестинской, даже мягко пропалестинской, которые осуждают Израиль. Вот, все-таки, ну, есть вещи, которые недопустимы, да, и напрямую, ну, ни одно уважающее себя средство массовой информации не может поддерживать или одобрять действия людей, которые в открытую нарушают закон или берут штурмом помещения, как, ну, что называется, чужие. Да? Ну, такой вандализм и захват чужой собственности. Поэтому это вещь, которая должна пресекается законом, и в этом отношении, ну, особой поддержки, вот именно актом агрессии, такой я не видел.
Еще одна тема, я думаю, последняя у нас 3 минуты остается. Совсем коротко, суд в США приговорил бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности к почти 22 годам тюрьмы по обвинению в попытке передать секретные данные России. Он ведь общался в итоге не с российским агентом, а с ФБР.
Лиз, понимаете, человек, как сказать, он принес секретную информацию, да, понимая, что он идет навстречу с российским агентом за то вознаграждение, которое мы пообещали. Ну, это типично такая, я бы сказал, стандартная практика действия правоохранительных органов, которая, в общем, допускается в большинстве стран. Она оформляется, ну, по специальным регламентам, по специальным правилам. Да, то есть нельзя, там, не каждый полицейский или не каждый сотрудник ФБР, ковыряв носу, почесав затылке, может пойти и, да, начать провоцировать того или иного гражданина страны. Да, собственно говоря, это решение об этом принимается на достаточно высоком уровне. Все действия правоохранительных органов фиксируются. люди, которые ходят на встречи или общаются с вот, потенциальным, как говорится, шпионом, да, они носят с собой средства фиксации там, разговоров, видеоизображений. Вот, и это все является предметом суде. То есть человек высказал свое намерение, да, четкое, да, продать государственные секреты. И за это ему, так сказать, суд и присудил такое наказание. Да, просто я думаю, что если бы это был там, не агент ФБР, а там, реальный какой-то там российский агент или агент, действующих в интересах Китая, да, то наказание могло быть более жестким.
Сергей Владимирович, спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса». Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Живой гвоздь», на телеграм-канал «Живой гвоздь», на YouTube-канал Сергея Алексашенко. Ссылка у нас есть в описании под видео, но я думаю, вы и сами без труда его найдете. И на телеграм-канал Сергея Алексашенко, который называется «Сергей Алексашенко». После нашего эфира будет программа «69 минут» с Олегом Кашиным и Лизой Лазерсон, так что оставайтесь, не уходите далеко и обязательно ставьте им лайки. И на shop.diletant.com. .медиа. Заходите, у вас будет 5 минут перерыва, чтобы это сделать. Красивые книжки, журналы, наши комиксы, футболки, все, что может быть вам интересно, есть у нас на нашем сайте. Хотя нет, я сказала, я задумалась, я поняла, что вряд ли все, что вам интересно, там есть, но очень многое. И если вы там что-то купите, мы будем вам признательны, потому что вы нас таким образом поддерживаете и позволяете нам и дальше вот еще понемножечку продолжать свою работу. Всем спасибо и всем хорошего вечера.
Лиза, спасибо большое за сегодняшний разговор и надеюсь, что у вас будет немножечко времени отдохнуть в праздник. Вот. Всем хорошего вечера, хорошего окончания дня и до новых встреч. До свидания.